Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Каково взаимопонимание между историками на постсоветском пространстве? Как сегодня решаются трудные вопросы исторической науки, которые обсуждаются сейчас специалистами и в Москве, и в Киеве, и в других постсоветских столицах? Обо всем этом мы сегодня беседуем с нашими гостями. Здесь в студии руководитель Центра исторической политологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал. И вот мы... Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И вот мы ожидаем директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук академика Юрия Пивоварова. Он в пути, так сказать, где-то находится, думаю, что сейчас к нам присоединится. Но давайте начнем с момента, который является очень важным. Да, вообще, в принципе, стоит ли делить историю, вот, постсоветскую историю, вот, на российскую, украинскую, белорусскую и так далее? Насколько вообще это деление по национальным квартирам, если угодно, оно к истории как к науке имеет отношение?
Ну, конечно, имеет отношение, и вся история, собственно говоря, как бы так и делится. И другое дело, что нельзя класть, так сказать, в основу только такой этнический подход. И в этом состоит самая главная проблема. И насколько позволяют нам обстоятельства здесь, в Украине, мы стараемся этого избегать. Но в то же время мы стараемся видеть какие-то особенности, нюансы, специфику, что, конечно же, не означает, что мы игнорируем то, что пишут наши российские коллеги или пишут белорусские коллеги. Это не означает, что мы избегаем разговора о каких-то моментах. Ну, вот сейчас это, пожалуй, одна из самых актуальных тем, связанных со спецификой такого явления, которое называется «Украинская революция», то, что произошло после февральской революции в России в 1917 году, и другие сюжеты, скажем, какие-то украинские мотивы во Второй мировой войне, но, повторяю, это не означает, что мы с неуважением или как-то однобоко, или мы стараемся не замечать специфику той же российской истории. То, о чем сегодня открыто, кстати, говорят и пишут.
А вот та комиссия историков, которая работает сейчас между российскими и украинскими, да, вот российская и украинская, она реально вообще что-то делает?
Конечно, конечно.
И удается какие-то вообще моменты выработать общие?
Я вообще нахожусь в этой комиссии вот с самого начала ее существования, и, вы знаете, пожалуй, самые большие трудности вот были в самом начале, потому что мы не знали, как подойти, так сказать, какую модель сотрудничества создать, и поступили, в конце концов, как мне кажется, очень удачно. То есть мы сделали некий такой набор проблем, которые вызывают дискуссию с российской, с украинской сторон, вот, и решили вот эти проблемы обсуждать. А параллельно мы сделали еще одну, как мне кажется, очень важную вещь. Мы решили написать две книжки. Мы написали для российского читателя историю Украины, как мы понимаем ее, а наши российские коллеги написали историю России, как они ее трактуют. То есть это было абсолютно, как вы понимаете, не подцензурные проекты оба, вот, ничем не скованные. И получилось достаточно интересно. Вот эти книжки наши, очерк истории России и очерк истории Украины, вышли, соответственно, в Киеве и в Москве. И мы теперь можем сопоставлять подходы и выделять какие-то ключевые, с нашей точки зрения, наиболее дискутируемые проблемы. Вот одна из них, из таких проблем, это в прошлом году была эта проблема Второй мировой войны и то, что в России называют Великой Отечественной войной. Вот вокруг них как бы и были такие серьезные разговоры в нашей комиссии. И мне кажется, что мы вполне находим, как бы стараемся находить взаимопонимание.
Ну, вот неподцензурно я могу понять. А вот внутренняя цензура разве не существует? Общество разве не влияет на историка, если угодно? Власть разве не влияет на историка?
Но я не знаю, может быть, вот мой коллега скажет более подробно, как это обстоит в России, но я могу сказать, что в Украине этого нет. Во всяком случае, в этом коллективе, который создавал вот этот очерк «История Украины», этого не было. Ну, естественно, на историка влияет тысячи факторов, но в данном случае, если вы имеете в виду какой-то заказ или...
Нет, я имею в виду даже не заказа, знаете, я имею в виду, скорее, вот такое внутреннее состояние, да, если вот человек, он же находится в неком обществе, да, в неком политическом контексте, он читает периодику, он читает книги, ну, смотрит телевизор, это же живой человек.
Нет, ну, естественно, ну, мы, конечно, отметили, что, скажем, у нас... в нашем издании президентству, например, Леонида Кучмы и Кравчука, и Ющенко было посвящено в ту пору, было посвящено значительно больше страниц, чем, скажем, пребыванию власти Бориса Ельцина и Владимира Путина. Я не знаю, чем руководствовались российские коллеги. Наверное, какие-то у них были свои соображения.
То есть, когда вы писали историю России...
Нет,
вы же писали противоположное.
Нет, мы писали историю Украины. То есть
да.
каждый.
Вы каждый писал свой, да.
Да, но и дело в том, что у нас более, у нас этот, так сказать, эти фрагменты были не только больше по объему, но они по настрою были более критические. Но мы никак не влияли, так сказать, ни на авторов, ни. Это была позиция каждого из авторов, которые писали.
То есть, по большому счету, вот президент как фигура, не по, и вообще эта президентская институция в Украине не вызывает такой. Ну, я бы сказал, комплементарности, как...
Я бы сказал, даже пиетета. Такого, в таком классическом смысле, в плохом, может быть, в дурном смысле этого слова. И это важные вещи, в общем-то. Хотя это история современности, и достаточно сложная вещь, вы знаете об этом прекрасно. Но вот это вот как пример. Или, скажем, там, если мы возьмем более глубокие там какие-то сюжеты, например, у нас было значительно больше материала, что, естественно, о Мазепе, например, об этом периоде, так сказать, связанном с его деятельностью, со всеми коллизиями, или какие-то вещи, которые касались украинских националистов. Но это уже дело такое, видите, это отношение, так сказать, авторов к прошлому, их видение прошлого. Но, во всяком случае, я горжусь тем, что на нас не влияли, и никто нам не подсказывал, как это было в былые времена, а я их очень хорошо помню, никто не подсказывал, что нам писать, как трактовать, кого хвалить, кого ругать. Это, в общем, важные вещи.
Это вообще история или политология?
Нет, это история. Это история, мы касаемся, это мы просто, так сказать, коснулись тем, которые близки. Ну как, то, что было, то, что называли, например, оранжевой революцией, это уже стало историей, Виталий, это и вам хорошо это известно, поэтому...
Ну, это такая странная история, которая то есть в учебниках, то нету ее, да?
Ну да, но это... это в учебниках по мановению нынешнего Министерства образования Украины, и как там оно там дальше называется, еще молодежи и спорта.
Ну... Вот смотрите, вы говорите о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, да?
Да.
Для ваших коллег в России вообще понятие Второй мировой войны – это одно историческое понятие, понятие Великой Отечественной войны – это совершенно другое понятие, как бы, да, это разные войны практически. А в Украине действительно это сейчас одна война.
Это нет, правда. Ну для нас точка отсчета – это, конечно, 1 сентября 1939 года.
Да, но это новая точка отсчета, согласитесь,
ну,
да?
Ну, разумеется. Кроме того, в Украине видят как еще одно явление, которое, скажем, в упор вы не найдете, которое в упор не видят российские исследователи, потому что оно для них просто неважное, я, значит, не подозреваю даже, что они это игнорируют, такое явление, как «Карпатская Украина». Которая, в общем-то, так сказать...
Ну, они не столь важны, потому что это буквально несколько...
Для них, да, но для нас это как бы часть вот этой государственнической традиции, которая была задушена, и все, что связано с Карпатской Украиной, оно как бы приобрело особое звучание, как это часто в истории бывает. Пускай эта форма просуществовала там государственных несколько дней, но недаром так жестоко расправились с участниками, в частности, с Августином Волошиным, который, как вы знаете, трагически погиб, отловленный СМЕРШем в Праге уже после войны. То есть для нас это важные вещи, вот для российских историков это вполне может быть неважно. Или трактовки освободительного похода так называемого Красной Армии. Совершенно ясно, в Украине есть точка зрения, она доминирует, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну на стороне Германии, на стороне фашистской
Германии. Ну, это не тайна.
Но это не тайна для нас, но если вы почитаете какие-то иные подходы, вы где-то этого не найдете и не увидите.
Просто всегда считалось, что это вступление в войну в 39 году, это была необходимая мера, самозащита, да, что это есть.
Конечно.
Это вопрос интерпретации, понимаете?
Конечно, да? Конечно, но никогда раньше не писали о том, что все это маскировалось тщательно, чем занимались люди, которые, в общем-то, шли за Красной армией, вот эти оперативно-чекистские группы, что они делали, что были списки жертв наперед, как написал когда-то Чеслав Милош, замечательно, что армия-освободительница идет, или она входит с БТРами и со списками тех, кого надо вроде как освобождать, и одновременно надо арестовывать и уничтожать. Вот это вот, у него такое стихотворение есть, полутрагическое, полуироническое. Вот это вот оно и было.
Но вот само восприятие этой современной истории, да, вот вы говорили, да, вот оранжевая революция, да. Но вы видите, в России эта оранжевая революция до сих пор пугает детей. Может ли, и вот историк должен написать реальный рассказ об этой оранжевой революции, когда все еще деятели, они живы, они есть, они меняют позиции. Вон вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который тоже один из сейчас больших критиков, да, тех событий, а мы, как говорится, встречались на Майдане. Мы с вами где-то встречались, да, но есть фотография, где он стоит рядом с Виктором Ющенко, что он тогда был известным оппозиционером российским, и российская оппозиция с разных сторон тогда боролась за то, кто из них более оранжевый.
Ну, понимаете, когда-то пугали детей Великой Французской революцией, такие были времена. Я думаю, что нечто подобное происходит и с помаранчевой революцией, которую, я не знаю почему, есть какие-то причины, видимо, которую в России демонизировали просто, понимаете, но мы, переживавшие ее здесь, мы-то знаем и цену, понимаете, и поэтому не надо делать из нее какое-то пугало историческое, так как демонизировали когда-то Великую Французскую революцию, вы же тоже прекрасно знаете, что они писали не только в патетических и, так сказать, либеральных тонах, но писали весьма по-разному и трактовали по-разному, поэтому вот эта сопряженность истории с политикой, она, конечно, вносит какие-то элементы раздражения взаимного и, может быть, даже непонимания. Но это не страшно. Это, в конце концов, историю оранжевой революции мы должны писать сами для себя. Вот моя точка зрения. Нам не надо никому угождать. А как ее трактуют россияне там или немцы, или американцы, это дело, в общем-то, их. Так что на здоровье, как говорится.
Вот вы говорите о том, что Карпатская Украина как государство существовало буквально там 2 дня, да, да, примерно. И, тем не менее, это важный опыт. А вот сейчас мы обсуждали перед эфиром эту тему Донецко-Криворожской республики, да, потому что один из политологов написал сейчас о ней книгу, которую пытается выдать за историческую работу, и она стала, да, таким, можно сказать, важным таким моментом, ничего другого, по крайней мере, в интернет-сообществах это обсуждается.
Ну, конечно.
А где резко Криворожская республика существовала не один день, а формально там большевики ее распустили через год после провозглашения, она реально и существовала там 30-33 дня. Это же тоже, тогда это для другой государственный опыт, да, возможность государственного существования Донецкого и Криворожского бассейна.
Конечно, это очень важный опыт, и учитывая, что это в прямом смысле слова было переломное время, время очень серьезного противостояния, так сказать. Я считаю, что любая точка зрения тут важна, заслуживает внимания. Вот, просто вы же сами знаете, что писать надо о том, о чем ты знаешь хорошо, в чем ты, так сказать, сам уверен. Вот, и тогда можно это все выплескивать на публику. Так что мне остается только пожелать успехов Владимиру Корнилову, его книжке, если у публики она будет пользоваться спросом. Но, в конце концов, я исхожу из того, что должны быть разные точки зрения. Не должно быть монополии на истину. И в данном случае на сюжету Донецко-Криворожской республики, в том числе, точно так же, как на период деятельности Центральной Рады или на период правления Скоропадского здесь, в Украине, и даже на период директории Украинской Народной Республики во главе с Петлюрой, сначала с Петлюрой Винниченко, не должно быть каких-то однолинейных, однозначных оценок. Должны быть, конечно, разные подходы и трактовки.
В России вообще сейчас очень много книг по истории Украины, надо именно российскими авторами. Если посмотреть на полках в книжных магазинах, просто Украина сейчас одна из самых таких востребованных тем
исторических. Да, но, понимаете, я с сожалением вот отмечаю иногда, что макулатуры всякой много об Украине пишется, но сам факт, что вот Украина в центре внимания, ну, во всяком случае, не, может быть, не в центре, но в этом круге внимания, так сказать, исследовать, это очень хорошо, это, по-моему, нормальное совершенно явление. Просто, когда пугают там российскую публику возможной войной, там, и всякими этими глупостями, вы знаете, и модели всякие там отрабатываются, и или когда однобоко трактуется украинская повстанческая армия, там, когда эти оценки или ярлыки налепливаются, скажем так, однобоки. Вот это плохо. А то, что это происходит... К сожалению, вы знаете, вот сейчас у нас проблема с русистикой. Вот это вот вопрос, потому что как-то стал узок круг этих революционеров, исследователей, которые Россией, собственно, занимаются. Точно так же, как в Украине сейчас большая проблема со специалистами по XIX веку, по Российской империи. Это плохо.
А раньше их было же больше?
Было больше.
Куда они все делись? Ну, это, кстати, вот можно обсудить с академиком Пивоваровым.
Да, но тут много факторов, в том числе, вы знаете, возрастной фактор. Вот я знал нескольких людей, они просто ушли из жизни. И как бы но самое удивительное, что замены-то им не было подготовлено. Вот это плохо. А для Украины, где сейчас создан институт всеобщей истории, наконец, его создали уже, это, в общем-то, вещи недопустимые, этого не должно, конечно, быть. Но я надеюсь, что это будет исправлено все-таки.
Ну, для того, чтобы это исправить, опять-таки, наверное, нужно какое-то сотрудничество, нужны люди, которые получают образование, в том числе и в российских высших учебных заведениях, и чтобы на них здесь не косились, когда они оттуда возвращаются, и чтобы там им не пытались привить некий идеологический дискурс, который не помешает им работать.
Да, вот это,
тут целая история совсем.
Да, чтобы не было этих антироссийских или антиукраинских прививок. Это страшно важная вещь. Но, к сожалению, не всегда это получается в силу разных причин. В том числе, вы знаете, что среди историков есть достаточно большая прослойка людей, которые действуют по принципу «чего изволите». Это надо признавать. Даже если им не дают никакого социального или другого, или политического заказа, они все равно стараются какие-то вот эти вот флюиды, так сказать, улавливать. Это я уже отмечал не один раз, с сожалением. Этого не должно быть. Это неправильно. Это ни по каким меркам не допустимо.
Ну, это то, с чего мы начали беседу. Я вас спросил, насколько вот мы можем говорить об объективности, насколько среда вообще влияет на ситуацию с написанием научных работ, потому что, ну, в конце концов, сейчас очень многие историки переквалифицировались в политологи, вот как мы вот говорили на примере этой книжки про Декарт, политологи переквалифицируются в историки. И человеку несведущему очень трудно отличить научное знание от конъюнктурного политического анализа.
Вы правы, но вообще какая-то тенденция начало наблюдаться, когда политики у нас, я не знаю, как там в России, но когда наши политики вдруг начинают объявлять себя историками и какие-то вещи там произносить, что-то трактовать, не имея, в общем-то, никаких особых оснований. Ну, вот это и есть специфика исторического знания, вот это и великая иллюзия, что каждый может им очень легко и достаточно быстро овладеть.
Ну, украинский спикер, в конце концов, историк, академик, да? Так это такое, не каждый раз это бывает. Вот к нам присоединился, так сказать, наш московский гость, академик Юрий Пивоваров. Здрасте. Директор ИНИОНа. Мы как раз перед вашим приходом сказали о том, что в Украине нет ученых-русистов, что их все меньше и меньше, специалистов по русской истории. И это, по-моему, большая даже проблема, чем то, что в России нету большого количества украинистов. Их изначально не было в 90-е годы, да? А на Украине было большое количество ученых, занимавшихся российской историей. Сейчас ситуация меняется точно наоборот, такое ощущение.
Ну, я не могу здесь судить так уж точно. Но это естественно, мы жили в одной стране, поэтому вроде бы и не изучали друг друга. А теперь это необходимость. Я думаю, что это появится. Бывают, знаете, когда после краха соцсистемы все перестали заниматься странами Восточной Европы.
Да, был такой период.
Да, а теперь снова стали заниматься. Жизнь все равно заставит. У меня в институте, например, появляются люди, которые изучают украинский язык, и которые читают по-украински, анализируют то, что здесь говорится. Нормально.
Ну, в том-то и дело. И вот я же об этом и говорю. Мы видели вот большое количество работ по украинской истории в российских и научных изданиях, и книги выходят, и все это. Украинская книга о России – это редкость. Понимаете? Ну, тут есть целая совсем другая история, поэтому украинцы все больше и больше не знают вот этой вот страны, кроме как по газетному дискурсу.
Ну, очень жалко.
Ну, да, ну, я сегодня академику Пивоварову хочу подарить украинскую политическую историю, которую мы сделали несколько лет назад. Она, правда, на украинском языке, но я вам вручаю, надеюсь, вы...
Если бы это было в телевидении, спасибо. Мы могли бы хотя бы показать момент передачи.
Главное, что она будет...
Нет, ну она будет у нас в библиотеке, а у нас крупнейшая в России, так что...
Спасибо.
А отличается вообще, как по-вашему, если написать политическую историю Украины в России, она будет другой, чем вот эта книга?
А написано в России? Да. Есть. Она, да, двухтомная.
Ну, я вообще думаю, что в России есть разные люди, как на Украине, которые пишут об Украине или о России, это естественно тут. Вот, так что, ну, не знаю, я небольшой специалист по истории Украины, но я надеюсь, что в следующих поколениях появятся хорошие специалисты.
Ну, если кто-то этим будет заниматься как самостоятельным...
Уже занимаются. У нас есть институт славяноведения Академии наук. В разных институтах есть люди, которые занимаются. Украинский язык стали изучать в высшей школе российской, как язык, необходимый для сотрудничества.
Я знаю, что Виктор Мироненко сейчас занимается, или как его в Москве называют,
да.
Мироненко. Вот он бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
Да-да, я помню.
Да, но он теперь занимается...
Он в институте Европы. Европа,
да, и вот у него... По-моему, там он как раз эти украиноведческие исследования, или как это, украинистикой занимается.
Ну, мы вот опять сталкиваемся с той же самой, кстати говоря, проблемой возможностей, потому что, безусловно, в Москве достаточное количество выходцев с Украины, которые могут организовать себе даже научный центр и работать там в большом количестве, если они этого хотят вообще. Могут заниматься другими вопросами, я думаю, мы это знаем. А в Киеве выходец из Москвы или из Петербурга, это такая редкость, знаете, которую показывают специально, пишут там статьи, к нам приехал журналист из Москвы, он будет вести у нас телевизионные программы или еще кто-то. Такого обмена не происходит. Происходит ситуация, к которой мы привыкли уже в советское время, и то она, наверное, герметизируется.
Ну, знаете, мне кажется, что все-таки я небольшой оптимист социальный, но я думаю, что время все-таки решит какие-то проблемы, и необходимость знать, понимать друг друга заставит просто изучать, это естественно.
Безусловно, но я хочу сказать, Виталий, что у нас сейчас вот как раз неплохие контакты, например, вот довольно часто бывают здесь гости, например, Татьяна Таирова-Яковлева,
которая... Так, кто книгу о Мазепе? Ну, конечно... Это, кстати, отдельная тема, вот люди, которые пишут.
То есть, как бы, есть люди, которые украинской проблематикой занимаются не конъюнктурно и не из политических соображений, то есть...
Продолжим нашу беседу с Юрием Пивоваровым и Юрием Шаповаловым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что слушаете программу «Время гостей». И сегодня в программе «Время и мир» в 22:07 после новостей на драматург Павел Фин о ностальгии в российском обществе. Еще одна тема. Зачем косовские сербы проводили референдум об органах власти?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Сотрудники ФСБ России сегодня пришли с обыском в московский офис Национального резервного банка, принадлежащего предпринимателю Александру Лебедеву. Как сообщил агентство РБК Артем Артемов, представитель Национальной резервной корпорации, в которую входит в банк, ФСБ интересуется счетами бизнесмена и финансированием принадлежащих Лебедеву газет. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении провести консультации с лидерами всех политических партий с целью согласования кандидатуры нового президента страны. Ранее сегодня президент Германии Кристиан Вульф объявил об отставке. Последние месяцы вокруг него разгорелся скандал, связанный с обвинениями в коррупции в его адрес. На востоке Чечни сегодня в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. По данным властей, убитые были членами группы полевого командира Магарби Тимиралиева, обвиняемого в организации организации ряда терактов и покушений. В Москве жестоко избит председатель товарищества собственников жилья Михаил Шульман. Со множественными переломами черепа он находится в реанимации. Как сообщила в своем блоге его супруга, нападение произошло в четверг вечером во дворе дома. Нападавших было трое. Организаторы митинга за честные выборы 26 февраля на площади Революции в Москве передали сегодня в мэрию предложение о проведении акции на Манежную, Лубянскую или Пушкинскую площади. Ранее столичная мэрия отказалась согласовать акцию на площади Революции. Активисты Лиги избирателей сегодня начинают серию встреч с представителями в регионах в рамках кампании за честные выборы. Первым городом, куда прибыла так называемая летучая агитбригада, стал Томск. На северо-западе Пакистана сегодня при взрыве на рынке рядом с шиитской мечетью погиб по меньшей мере 21 человек. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Гости нашей сегодняшней программы – директор Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, академик Юрий Пивоваров, и руководитель Центра исторической политологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал. Мы обсуждаем то, насколько сегодня, в принципе, могут между собой найти общий язык историки постсоветского пространства, насколько они смотрят на одни и те же процессы близко. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12 – это телефон бесплатный для всех регионов Российской Федерации, так что звоните нам и задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. И 490-29-05. Это телефон в Киеве для наших слушателей в Украине, так что вы можете также спрашивать своих гостей, а мы продолжим диалог. Вот, кстати говоря, с той дискуссией, в которой вы сегодня участвовали. Вообще, понимаете, сама тема была сегодняшняя февральская революция, да, ее опыт. Но мне кажется, любая там февральская революция сегодня выводит на все остальные революции, на цветные, на арабскую весну и так далее. И поэтому получается, что российское вообще вот такое вот историческое сознание, которое полно вот этих трагических событий, оно все время сталкивается с современностью. И через современность пытаются такие драматические вещи проанализировать. Не знаю, насколько это вообще разумно.
Ну, знаете, сегодня-то в основном не обсуждали, а не арабскую весну, там, не какие-то там... Еще революции. Сегодня действительно шла речь о февральской революции, но для российских людей это связано с той ситуацией, которая сейчас складывается в России. И актуальность февральской революции, да, которой сейчас 95 лет, это не потому, что 95 лет, так бы, я думаю, забыли. Это связано с некой напряженностью, которая, как известно, существует в России, в Москве прежде всего, и поэтому это актуально. И больше-то сегодня рубились люди не по поводу там, исторических деталей, а рубились российские между собой. А по поводу, конечно, того, может ли это повториться сейчас в России и прочее, прочее. Вот по этому вопросу, прежде всего, шли дискуссии.
Давайте послушаем звонок. Александр из Москвы. Он, по-моему, наушники. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, по-моему, все эти республики, которые плодят авантюристы во время смуты, выглядят немного смешно. Примерно тогда же, когда была создана Украина во время гражданской войны, на другом конце страны, на Дальнем Востоке, была создана тоже независимая Дальневосточная республика. Правда, в 22-м году ее прикрыли, сейчас о ней никто не вспоминает. А давайте представим, что если бы ситуация повернулась по-другому, и в 22-м году свернули бы суверенную Украину, а Дальневосточная СССР осталась бы в составе Советского Союза. В 91-м году об Украине бы никто не вспомнил, зато на Дальнем Востоке объявили бы независимую нацию. Это так, комментарий к слову. И второе, что касается независимой государственности в Закарпатье, пана Волошина. Но в России об этом знают намного лучше, чем вы думаете. В свое время, с благословения Гитлера, петлюровцы, которые осели там во главе с Волошиным, попытались поднять мятеж против чешского правительства. И они уже практически находились на грани поражения, когда край оккупировали венгры. Так что получилось ни нашим, ни вашим. И американский русинский вестник писал: чехи управляли доверенным им закарпатским краем глупо и безрассудно, свезли со всего мира украинских авантюристов и позволяли им притеснять русинский народ. Чехословакию покарал не Гитлер, а Бог.
Ну вот, понятно, это вот цитата ясна, даже знаем, откуда она взялась.
Какой замечательный комментарий.
Ну, тем не менее, старинный.
Вот, кстати, как можно говорить о Дальневосточной республике, о какой Украине речь? Дело в том, что в 1917 году было создано две Украины, как минимум.
Даже три.
Ну, в 17-м...
Была Украинская Народная Республика, Западная Украинская.
Не-не-не, ну, значит, в 17-м году было две, потому что большевики создали в Харькове в декабре месяце как альтернативу, это во-первых. А вот эти формулы «покарал Бог», там, японцев, как в России комментировали, наказал Бог с этой атомной станции, что это за комментарии вообще? Наказали Карпатскую Украину, Гитлер со Сталином, они сговорились, и они... Сталин дал понять абсолютно, что он не против действий, так сказать, Гитлера, и туда вошли эти венгерские, это вообще известная коллизия, так сказать. Причем тут Бог? Что значит Бог наказал? То есть это странный комментарий сравнивать эти две Украины, разные совершенно, с Дальневосточной Республикой, созданной абсолютно в силу политической конъюнктуры, но это, по меньшей мере, какой-то странный подход и наивный, мне кажется.
В этом есть.
Да, но, знаете, я не хочу комментировать этот комментарий, который сейчас был, не потому, что он плох или хорош, ну, я просто не знаю этого человека, не знаю контекста, поэтому что-то говорить, но... Тем не менее, вот как человек русский, московский и так далее, должен сказать, что это ощущение вот от развала большой страны и от того, что Украина больше и Россия не часть чего-то единого целого, оно, конечно, характерно для русских. Я могу сказать, я у себя считаю абсолютно либеральным человеком и так далее, но для меня это тоже вот, там, мне уже 60 лет, для меня это тоже как-то, мне трудно с этим психологически как-то смириться, мне хочется, чтобы это было все.
Смириться или сжиться?
Вот нет, ну я же не говорю про политику, да. Я про другое говорю. Я раньше приезжал в Киев или в Одессу, там у меня сын наполовину украинец там, и так далее, значит, это было все мое, да, как вот этих людей Москва была. Я иногда шучу, говорю украинским друзьям, ну пусть будет Киевская Русь, и мы войдем в такой провинции, окраины, да, вот. Я могу это понять, но должно пройти время, чтобы все это устаканилось, конечно, чтобы новые поколения к этому спокойно относились. Потому что я говорю, я сам в себе это наблюдаю, и это не какой-то реваншизм. Это, ну, просто человеческое, да, как я, например, несколько месяцев назад видел, как какие-то старики, немцы приезжали в Зальцбург, плакали и говорили из Мюнхена, это же наш город тоже, ну, немецкий язык, все родное.
Ну, они, немцы могут и в Светлогорск так приехать.
Ну, разумеется, да, да, ну, и, да, не обязательно Зальцбург. Опять же, да, и не все эти фашисты, реваншисты, ну, вы понимаете, да, конечно, да, это же понятно.
Просто историческая
память. Ну, человеческая, да, понимаете, да. Французы, немцы, Эльзас, Лотарингия, ну, понятно.
Но, с другой стороны, тут есть вот такой вопрос интересный, который вы могли, что вот вы приезжали в Киеве, это было все как вы чувствовали, это, что это все ваше, но совершенно не обязательно люди из Риги или из Львова, и да, когда они приезжали в Москву, они чувствовали, что это их, их.
У меня тетка родная в Вильнюсе живет сейчас, и когда я приезжал в Вильнюс, я понимал, что это...
А вот границы.
Ну, все-таки какой-то славянский город.
Значит, это были разные слои восприятия.
Ну, разумеется. Но Украина была всегда для меня, конечно, абсолютно моей родиной, естественно, так сказать.
Вот тут есть вопрос на Фейсбуке как раз вам. Вопрос академику Пивоварову от Ларисы. Какой должна быть, по вашему мнению, политика России по отношению к Украине, чтобы это было на пользу самой России?
Ну, я не знаю, ну, понятно, умный, разумный, дружеский, трезвый, деловой, естественно, не строить иллюзий, но в то же время понимать, что, ну, в общем, русские и украинцы, ну, конечно, ближе друг к другу, чем, скажем, русские и испанцы, например, у нас есть общая история, культура.
Сейчас непонятно уже, как русские
и испанцы. Ну, ладно, понятно, понимаете, Михаил Булгаков, это русский или украинский писатель? Ну, наш общий писатель, да, это, а, Гоголь, да, культура. Понимаете, есть понятие европейской культуры, но разные государства. Ну, вот, может быть, у нас какая-то есть и общая культура в каких-то частях. Я думаю, что и Украина, и Россия в конечном счете будут жить в нормальных человеческих отношениях, и все это уйдет. Дайте вырасти новым поколением, когда уйдут все люди, вот, которые, как я, ностальгируют, потому что я не должен проходить паспортный контроль в Киеве. Это не такая же проблема, но тем не менее, так сказать.
Ну, может быть, придет день, когда вы не будете его проходить в Киеве, даже когда вы переезжаете там австрийско-немецкую или немецко-голландскую границу, вы же не проходите контроль. Ну, это вопрос не вопрос государственности, я про это вопрос цивилизованности.
Я говорю, что, да. Ну, да. Наверное, настанет это время. Вот. Но, конечно, трудно сейчас и той, и другой стране вот осознать все это на практике и прочее, прочее. Очень трудно.
Конечно.
Не Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, об украинской современной историографии можно сказать много нелицеприятного, но у нее есть одно несомненное преимущество перед существующей российской историографией. На Украине пытаются с большей или меньшей, с большим или меньшим успехом создать, даже не столько описать, сколько создать историю реального народа, да, который, допустим, не составляет 100% населения Украины, но все же реально существует. В России официозная концепция государства и обслуживающего истории – это концепция россияне. В стране наложен негласный запрет на произнесении самого слова «русской». У нас все российское. Мне кажется, что так же, как концепция советского человека, концепция российского человека является искусственной и, в общем, обречена на поражение. И поэтому, понимаете, ваши... Хотя я не сомневаюсь, что академик Пивоваров гораздо более академически более серьезный ученый, чем его, так сказать, украинское визави. Но у украинского визави есть большое перед ним преимущество. Той русской истории, которая является подлинным собеседником истории украинской, не существует. И она только должна... Она пишется, она сейчас, в общем, полулегальна. Вот, и когда она появится, тогда и будет возможен действительный и настоящий разговор. Сейчас ваш украинский коллега, а он, наверное, привычен к отчасти обоснованным обвинениям украинцев, что они строят фантом, но он беседует в лице своего российского визави с таким же фантомом. Большое спасибо.
Можно одному из фантомов ответить?
Да, подносить, ну, оба фантома ответить.
Русский фантом. Да. Я-то вообще слово «русский» использую всегда. Русская литература, русский язык. Вообще, россиянин – это придумано Феофаном Прокоповичем, это торжественная форма русского. И не на все языки, кстати, это можно перевести на немецкий, можно
на английский. На украинский тоже нельзя.
Ну, нельзя. Да, нельзя, да. Вот. Это одно и то же. А вообще, русский – это не значит, что этнический русский. Национальность это и этничность – это разные вещи. И можно быть украинцем, как-то Маяковский писал, и негром преклонных годов, если у тебя украинский паспорт, украинская культура, украинская ментальность, то же самое и русский. То есть Борис Пастернак, который был евреем, не величайший русский поэт 20-го столетия. Дело не в этничности. А вот меня удивило то, что я не расслышал, как зовут этого...
Николай.
Николай, да. Николай говорит, что русская история не написана, как не написана, а Ключевский, а Соловьев, а сотни тысяч великолепных российских писателей. За что обижать русскую историю? Она написана и будет писаться дальше. Не-не, с этим я согласиться не могу.
Ну, видите, вы фантом номер два.
Или наоборот.
Да, или номер один. Видите, меня... Вам более видите, удачливый фантом,
видите,
да?
Видите, Виталий, меня поставили на место. Видите, вот слушатели из России считают возможным вот так. Но я не буду ничего комментировать. Ну, что ж, мое место молчать.
Нет, а знаете почему? Меня называют академиком, а скажем, вы профессор. Это чинопочитание, да?
Да нет, это очень хорошее, яркое отношение к Украине. Так что я очень признателен, что это было продемонстрировано, так сказать. Спасибо большое вам за доброе отношение.
Виктор Михайлович, Москва. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел вот спросить украинского историка такую вещь. Вот когда вот он говорил, что писали историю Отечественной войны, я бы хотел спросить, он писал ее или освещал ее, ощущая себя гражданином какого отечества? СССР? Или Украины. И второе я бы хотел спросить у него. Вот он говорит, что он пишет историю. И он сам сейчас сказал, наплевать ему, что думают в России, в Германии, в США и так далее. Так где же научные знания? Или, как он сам сказал, макулатура?
Пожалуйста. Ну, значит, что касается написания истории, то, конечно, я пишу как гражданин Украины, это совершенно естественно, и понимаю это, и хочу, чтобы Украина присутствовала в тех сюжетах. То есть я пишу ее не как советский человек, скажем, вот я могу так сказать, поэтому тут добавить нечего. Вот, и я очень счастлив, что... Я могу писать о ком угодно. Вот я писал, например, о Шухевиче, я писал, например, о Степане Бандере, и одновременно я писал о каких-то советских деятелях этого же самого, например, о Никите Хрущеве, который как раз в это время был тут в Украине, или там о Лазаре Кагановиче. То есть для меня это совершенно однозначный вопрос, я пишу как гражданин Украины. А второй вопрос, почему я говорю, что... Я говорил только в том смысле, что мы не должны никому угождать. Вот русские историки точно так же должны писать, как они считают возможным. Мы можем дискутировать, мы можем обсуждать какие-то вопросы, но писать, значит, как бы что-то держа в голове и там шаркать ногой друг перед другом, это неправильно. Это... Мы можем ошибаться, но мы можем всегда попытаться найти истину в разговоре, а не в противостоянии.
Можно мне тоже?
Да, Сергей, пожалуйста.
А вот когда врач лечит, его спрашивают, ты лечишь как гражданин Украины или Франции? Или там летчик летает? Ну, например, вот я тоже историк, я пишу, но я гражданин России, я русский, люблю, конечно, Россию. Но когда я пишу, я не думаю, я гражданин России. Нет, я Юрий Пивоваров, я пишу, я работаю, я могу заблуждаться, но от имени по поручению я не пишу.
Конечно.
Почему мы, историки, должны все время думать, от кого вы пишете? Да от себя мы пишем.
От себя, да.
У нас есть Сергей Васильевич, Нижний Новгород. Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Здравствуйте, Виталий.
Выключите, пожалуйста, радио.
Здравствуйте, Виталий. Я хочу прокомментировать высказывание одного товарища, который перед этим у вас выступал по поводу Украины, когда она образовалась. Мне кажется, он не понимает историю, не знает, потому что Украина образовалась давно. Я сам украинец, живу в Нижнем Новгороде. По воле обстоятельств получился гражданин России. Но Украину я не забываю, и родной язык не забываю. Вот. И, по моему мнению, Украина образовалась намного раньше.
Да. Вот это, кстати, тоже очень важный момент. Есть же еще российско-российская, если угодно, дискуссия, которая забывает на исторические темы, да? И не только на исторические. Потому что когда люди что-то вот обрезают категорически, от чего-то отказываются, они же забывают о своих соотечественниках, собственно, даже живущих рядом с ними. И мне кажется, что это вот... И термин «россиянин», кстати, уже тоже существует именно потому, что те люди, которые не считали себя русскими, чтобы не ощущали себя в России дома.
Не-не.
Поэтому.
Не-не, я говорю, это да. Времена Петра было придумано Российской империи. Это торжественное название русского, такое официально государственное, понимаете? Но сейчас делается развлечение, скажем, татарин, он русский или россиянин?
Ну, он россиянин. Но, кстати,
нет,
россиянин.
Это наше общее заблуждение.
Да.
Ну, этничность и нация. Нация – это политическое, гражданское понятие, а этничность совсем другое. Ну, чернокожий, сенегалец, имеющий паспорт француза, француз, если он говорит по-французски и так далее, значит, татарин или итальянец, живущий в Киеве с французским паспортом, говорящий, читающий по-украински и так далее, он украинец.
Украинец.
А кто там его корни, это...
А татарин русский.
Естественно. При этом он может быть и себя и татарином считать. Для меня вообще нет проблем между русским и российским. Вот это, вы понимаете, с либеральной точки зрения люди говорят только российский, значит, националисты говорят только русский. Я говорю, ребята, успокойтесь, русский, россиянин...
Это синонимы для вас.
Ну, абсолютно синонимы, конечно, господи боже мой.
Ну, это вот такая вот проблема логики, понимаете? Может, проблема российской федеративности нынешней? Потому что мы понимаем, да, то, что... Условно, мы хотим так, чтобы была гражданская нация, русский или украинец, или крымский татарин здесь, или еврей, чтобы они себя чувствовали украинцами. Это общее слово. Да, в этой
но они себя так, чувствуют.
Да, они себя
Герцен
чувствуют.
Наполовину немец, но он русский мыслитель.
Да, абсолютно верно. Но ведь в России может быть человек, который чувствует себя татарином и чеченцем, и на этом его ощущение заканчивается.
Запросто может быть.
Может быть, такое, что? Вот что, это же вопрос.
А вы знаете, какие бывают штуки? Был такой поэт, великий русский, Бродский. Он говорил, я еврей по этничности, я русский поэт и гражданин США. У него три этничности было. Ничего. Слава богу, прославил Россию на весь мир. Ничего.
Ну, когда-то был, я приведу пример из нашей истории, был когда-то, Виталий знает, такой Василий Вышиванный, такой красивый Василь Вышиванный. На самом деле он был из Габсбургов, он был принцем, но он почему-то, он вот эту примерил на себя роль.
Это непростой процесс. Мы знаем огромное количество людей, которые были бельгийцами, фактически, чувствуют себя бельгийцами, не ощущая себя чисто валонами или фламандцами. Но от этого валоны и фламандцы же никуда не делись.
Это вопрос непростой, но Бельгия в этом смысле все-таки исключение из правила, заметьте.
Да, согласен. Так, Анатолий из Москвы. Здрасте, Анатолий.
Здравствуйте.
Говорите.
Я слушаю сейчас ваших гостей. Меня смущает точка зрения украинского вашего гостя, который говорит о том, что он очень конструктивен, что он выступает исключительно из справедливых своих позиций.
Ну.
Но это все, мне кажется, лукавством, потому как в таких работах историков украинских просматривается только лишь поиск точек противостояния, точек значит, какого-то противления Украины России. Но в истории взаимодействия Украины и России масса примеров дружественного взаимоотношения, взаимовыручки. Это даже не надо всем рассказывать. Где в работе историков эти факты? Почему они их выбрасывают?
А кто вам сказал?
Они после 91-го года ищут только вот
жирные,
горячие точки
для себя,
чтобы показать, какие они новые
Это неправда. Это неправда. То, что вы сказали, я с полной ответственностью это заявляю. Не надо, во-первых, расписываться за всех историков. Не надо клеймить, не разобравшись. Вы почему-то... Почему российские слушатели все считают возможным такие оценки безапелляционные давать? Я никак не могу этого понять. Для меня это просто дикость какая-то. Никто ничего не выбрасывает. Мы пережили уже этот ажиотаж перестроечный. И вы можете посмотреть и найти тысячу примеров, когда о российско-украинском сотрудничестве говорится абсолютно нормальных тонах и о дружбе, о каких-то вещах. Я вообще не понимаю, откуда эта тема. Дело в том, что историография – это массив очень большой. Может быть, вы начитались кого-то из крайних, так сказать, авторов, но я могу вам предложить почитать российских авторов, что они об Украине пишут, что они утверждают, так сказать. Ну, это не тот разговор, в который, я думаю, надо переводить сегодняшнюю нашу беседу. Я очень прошу прощения, но, значит, по-моему, это неправильный подход вообще.
Тут ведь дело в том, что, мне кажется, что на этом еще понимание исторических каких-то трудов и так далее накладывается им политическая реальность. Видимо, историков, да, как политика воспринимает.
Видимо, да.
Но вообще, я-то думаю, что, кстати говоря, в том, что русские видят в писаниях украинских историков, и не только историков, что-то антирусское, ну, если говорить прямым языком, то, знаете, я не думаю, что, ну, как бы это сказать, что это не без оснований сказано. Я скажу вот почему. Я убежден, что рождение всякой новой государственности, новой культуры, независимой, сопряжено с поиском вот самоидентичности и отталкивания от чего-то старого. И как русский, чувствую некую ностальгию по единству России и Украины, так я предполагаю, робко предполагаю, что украинские историки и там мыслители, социологи, они тоже для становления как бы вот собственного начала, они должны отталкиваться, должны в том смысле, что ну, неизбежно, а вот от этого, от русского. И это для русских иногда болезненно. Но это понятно. И я думаю, что это присутствует и с той, и с другой стороны.
Видимо, да.
И тут как бы ничего страшного нет. Это надо пережить. Ну, а в личных отношениях, я не знаю, ну,
русские... Тут отторжение от разных дискурсов. Русская история отталкивается от советского дискурса, она от него отчуждается. А украинская история может вынуждена отчуждаться от всего массива российской истории в целом.
Да, но это очень сложно, это болезненно. Но что делать?
Я думаю, что Виталий прав. Тут речь не идет, конечно, речь идет не об антирусскости, а речь, конечно, идет о том, что украинские историки уходят от советской схемы, и это вот сопряжено, так сказать, может быть, с этим. Видимо, это основная причина. Но я хочу сказать, что точно так же есть авторы разного уровня, есть исследования разного уровня, поэтому не надо всех как бы кроить и оценивать одной меркой. Это не совсем правильно, так сказать.
Тут вот возникает вопрос, можно ли таким образом прийти к общей истории, если угодно, да, вот как европейцы пришли к истории Европы. Это странная довольно, между прочим, для нас дисциплина, когда вот есть фундаментальный том истории Европы, откуда пытаются изъять болевые точки.
Это вы Норман Дэвис?
Да, но это не только Норман Дэвис это написал, там многие сейчас пишут это. Но не знаю, можно ли это вообще сделать на уровне постсоветского пространства. Можно ли написать такую историю, вот такой вот том положить, да? Историю, если угодно, там, как это назвать? Постсоветских земель, да? Ну, как-нибудь корректно, не знаю даже какое слово, ну, выдумать.
Вы понимаете, Виталий, вы сравниваете совершенно разные ситуации и разные дистанции, которые пробежали страны. Наши страны, которые остались после коллапса Советского Союза, и Европа. Европа может сейчас себе позволить тему дискутировать о том, что такое Европа. Вот я был на нескольких международных форумах, так сказать, где возникало, а что такое Европа? О чем мы вообще тут разговариваем? Что это за явление, понимаете?
А вот, знаете, вы поняли интересный вопрос. Вы сказали историю каких-то постсоветских... То есть вы не нашли названия.
Я не нашел названия, да. Вашей историки даже найти
название. Перед этим вы говорили, что вот там пишется история Европы, неважно, удачно, неудачно. Есть совместно франко-германский учебник истории, теперь германо-польский.
Да.
Теперь русские с немцами тоже пытаются что-то сделать, но только на первых фазах. А... Значит, когда вы говорите о постсоветских странах, это уже не Европа, да? Значит, этому тоже дать надо.
Нет, это могло бы быть общей историей Европы, это можно было туда вмонтировать, но это опять должна быть добрая воля.
А довольно плохо монтируется, при том, что я очень люблю Европу и прочее, довольно плохо монтируется и православная культура, и славянский язык, и много-много общего, что нас отличает от Европы, но одновременно мы являемся Восточной Европой. Так вот, Тут надо договориться. Если мы Европа, ну, скажем, какая-то другая Европа, тогда можно написать общую историю. Если Россия и Украина – разные культуры, разные цивилизации, ну, тогда можно только лишь политкорректные вещи писать, сглаживая
не
то, сглаживая
друг
это. Да. Да. Вот в чем вопрос. Я, например, хотя я не специалист по этому именно вопросу, я глубоко убежден, что, в принципе, мы одна цивилизация при очень серьезных различиях. У вас в центре города есть Магдебургская память о Магдебургскому праву, я своим студентам говорю, а у нас в центре Москвы место, где рубили головы, так сказать.
В Великом Новгороде тоже можно поставить памятник Магдебургскому
праву. Вот, да. То есть и сама Россия очень разная. Да. Сама Россия. Но в Великом Новгороде не было
Магдебургского права. Ну, Магдебургского права не было, конечно.
Да. Но была демократия,
народная власть и так далее. Было, были да. скандинавские основы торговли, да, вот все эти, которые...
Ну, почему скандинавские? Они были общие для Севера Европы, региона, да, Новгород, Псков. Знаете, конечно, что Россия тоже очень разная страна. Ведь татары бы нас в Татарии послушали, они бы сказали, имели свою точку зрения. Люди в Вологде и люди в Ростове-на-Дону тоже очень по-разному думают. Там, и прочее, прочее. То есть, я думаю, и Украина ведь не один как бы голос. Ну, это разные голоса.
Разумеется.
Это естественно, как Германия, как Италия. Это разные голоса. А вот Италия сейчас едина, а вдруг север и юг. А Бавария вообще Конституции не подписала ФРГ и хотела с Австрией объединиться. Мы еще не знаем, как это пойдет. Но они никогда не отрицают общие европейские корни. Есть ли у русских, белорусов, там, украинцев общие какие-то свои корни, восточноевропейские или какие-то еще? Я думаю, что есть. Может быть, кто-то скажет нет, не знаю.
Ну, это все вопрос, да, это, на самом деле, вопрос даже недоговоренности, это вопрос вот такого вот реального исторического анализа, даже не политического. На самом деле, когда место политическому анализу уступит исторический анализ, тогда можно будет говорить о каких-то
договоренностях. Но, безусловно, да. Не только современная Украина есть наследница Киевской Руси, но и то, что сейчас называется Российской Федерацией, мы тоже, безусловно, наследники Киевской Руси. Безусловно. И мы от этого никогда
не... А Беларусь разве не наследница
абсолютно,
Киевского?
Абсолютно,
100%. А Литва не наследница Киевской Руси?
Так это вообще было одно у вас,
да.
У вас, у нас государство.
Да, да, да.
До революционных гимназиях учили две истории России, история Московского царства и история Литовской Руси.
Да, то, что закончилось при большевиках, кстати, по каким-то причинам. Великое княжество Литовское умерло в школьной программе.
А в этом смысле перестали преподавать?
Да, конечно, да,
это понятно.
Ну, потому что создали эту теорию.
Нет, значит, это все понятно, да. Но, безусловно, есть так много общего, да? Я Киев вот так люблю, здесь Бердяев жил, Булгаков Михаил, Сергей Булгаков и так далее. Для меня это мой город, понимаете? Я его, например, люблю гораздо больше, чем Москву. Мне Киев ближе, чем Москва, хотя я москвич, родился, надеюсь, помереть в Москве. Но мне Киев всем ближе.
Оставайтесь вот, здесь и основывайте ИНИОН.
Живите в Москве.
Я русский.
Спасибо, я хочу поблагодарить наших гостей нашей сегодняшней программы. Директор Института научной информации по общественному кругу Российской академии наук, академика Юрия Пивоварова и руководителя Центра исторической политологии Института политических и национальных исследований Национальной академии наук Украины Юрия Шаповала. Провел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Сейчас время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Предвыборная кампания в России. Дочь Юлии Тимошенко Евгения в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» говорит об итогах медицинского обследования своей матери. Президент Германии Кристиан Вульф ушел в отставку под давлением критики общественности. Это главная тема выпуска. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Горбачев. Если Путин считает нас за дураков, он проиграл.
Комментарии экспертов.
Политолог Григорий Голосов о президентском выборном законопроекте.
В блогах «Свободы».
Политик Марина Салье. Что такое стабильность по Путину?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.